Привет всем, меня зовут Коля Голубей, я алкоголик. Давайте начнем наше собрание с молитвы и затем нырнем в общение. Господи, вложи, пожалуйста, правильные слова и силу в мою молитву. Господи, спасибо Тебе за то, что Ты дал мне возможность заниматься этим служением. Спасибо Тебе большое за то, что Ты дал мне силу, вдохновление, интуитивные мысли и решения. И показал общее видение того, каким должен быть этот семинар. Пожалуйста, помоги довести эту работу до конца. И пусть те люди, которым попадет этот семинар, это аудио. Я надеюсь, что ты дашь этим людям знания, как на практике использовать эту работу, этот материал. И ты вложишь в сердца людей и мое сердце еще больше энтузиазма к анонимным алкоголикам, еще больше воодушевления выполнения личной программы выздоровления. И еще большей настойчивости в служении нашему сообществу, а также в том, чтобы мы вместе смогли построить действительно сильное сообщество анонимных алкоголиков, чтобы мы смогли научиться на том прошлом опыте, который нам оставили Билл Уилсон и первые алкоголики, которые они изложили в книгах об истории анонимных алкоголиков. Аминь. Итак. Сегодняшнее собрание у нас будет посвящено истории анонимных алкоголиков. Вот. Мы будем читать из книги «АА взрослеет» и будем смотреть, искать, что же помогло ранним членам анонимных алкоголиков вырасти от двух человек в 1935 году в сообщество, которое насчитывало более 100 тысяч человек в 1955 году. Ну, много лет в трезвости реально эта мысль, она сидела у меня. То есть, что за фигня, почему вот в Украине анонимные алкоголики там больше 25 лет, а у нас, ну, на самом деле очень небольшое сообщество. Почему в России анонимным алкоголикам тоже 25 лет, и у них больше сообщества, чем в Украине? Но по факту, наверное, если сложить все группы в общем в Украине и России, это, ну, там, нас там 300, 350-400 миллионов человек и там сотни городов. И, возможно, группа анонимных алкоголиков вот на Украину, Россию, да, там и Белоруссию туда зацепить. Вот если посчитать все вместе наше количество собраний и количество членов, их может быть столько же, сколько там в одном штате в Америке, да, а может быть столько же, сколько в одном городе Нью-Йорк, да. То есть у меня всегда интересовал вопрос, почему, как бы, чем мы отличаемся, что мы не делаем того, что делали в ранних анонимных алкоголиках. И несколько моментов, которые я увидел, которые мне кажется, являются причиной. То есть это мое личное мнение. Первая причина, почему так произошло, это то, что у нас много лет по-настоящему не было развито сильное спонсорство. У нас не было, по большому счету, опыта, как у сообщества в целом, как делать 12 шагов, изложенных в книге «Анонимные алкоголики». То есть, если посмотреть, как рождались анонимные алкоголики в Америке, то сначала у них была программа. То есть, когда Билл пришел к доктору Бобу, он уже практиковал некий набор действий, которые, ну, практиковали оксфордские группы. Затем в течение нескольких лет они практиковали эти действия, добавляли свои, да, и выработали некий опыт, который они изложили в книге «Анонимные алкоголики». И в итоге они делились одной вестью о выздоровлении. Да, то есть все было основано на 12 шагах, изложенных в книге «Анонимные алкоголики». То, что я наблюдаю и наблюдал в Украине, вот, у нас не было развито спонсорство вот в том плане, что вот один человек мог взять новичка и провести его строчка за строчкой по большой книге. У нас были некие попытки делать шаги кусками, да, не, там, по книге 12 на 12. Но большинство наработок шли из реабилитационных центров, реабилитационных неких программ, да, неких интерпретаций шагов. Вот. В Украине ситуация изменилась радикально где-то в 2005 году, в 2006, когда в Украину после некого пребывания в Америке вернулся человек по имени Олег. Олег М. Многие его знают. И он привез некую структуру работы по шагам. То есть, если до этого люди делали программу там кусок, там оттуда что-то, да, то Олег привез четкую структуру, как его провел по шагам Скотт Ли, тоже алкоголик из Америки, того, как вот взять новичка, абсолютно который ничего не понимает, да, то есть, и провести его строчка за строчкой по большой книге через все шаги и научить его спонсировать, и чтобы он дальше делал то же самое. Олег привез такой структурный опыт работы по шагам. Затем это веяние неким образом распространилось также на Россию. И как-то одновременно начали появляться Григорий Т. тоже начал приезжать вот в Россию и проспонсировал тоже кучу народу, которые в свою очередь проспонсировали других людей. То есть еще больше опыта добавилось, да. Неким образом активизировались люди, которые по шагам, я знаю, американка Кэти Тренчер, она тоже провела целый ряд людей в России по шагам, и они начали спонсировать. И каким-то образом, буквально за 5, 6, 7 лет, вот там с 2005 до вот момента записи этого семинара в 2015 году, за 10 лет у нас появилось уже много людей, которые реально могут взять новичка и провести его от начала до конца по 12 шагам анонимных алкоголиков. То есть неким образом этот вопрос был решен. То есть часть того служения, которое я делал, ну, до этого много лет, это вот популяризация большой книги, да, чтобы привести, сделать все, чтобы привести нас как сообщество обратно к большой книге, как источнику, как ресурсу, где изложены 12 шагов анонимных алкоголиков. Ну, как бы это пафосно ни звучало, да, но некая миссия, задача на большом этапе моей трезвости была именно заточена на это. То есть отсюда и появился семинар «Духовное путешествие по большой книге», то есть который я записывал дома. И также переводы там Джои Чарли «Большая книга оживает», семинар «Сообщество духа», пособие по изучению большой книги. Да. То есть вот это все вещи, которые, ну, были направлены на то, чтобы привести максимально большое количество людей к большой книге, а тех людей, которые уже пришли к большой книге, еще больше стимулировать интерес, ну, к нашему основному ресурсу выздоровления. И вот этот вопрос был решен. Но также вот следующим этапом, вот второй вещью, которую я уже начал наблюдать с годами, это то, что у нас по большому счету отсутствует во многих местах, либо же очень мало развито служение в структуре анонимных алкоголиков. Сама по себе структура очень слабо развита. То есть имеется в виду структура на уровне даже группы, да, зачастую это у нас на многие группы неким образом хаотично построены, да, когда нет внутри некой структуры обслуживания, да, из членов группы. То есть есть секретарь или ведущий собрания, и как-то группа собирается, да. Вот. Обычно эти собрания являются результатом некой работы реабилитационных центров, реабилитационных программ, да, когда люди выходят из реабилитации, и они вливаются в некую группу, общность, там, которая называет себя там, группой анонимных алкоголиков. Да. То есть вот есть большая проблема в том, что нет структуры внутри самой группы. Мы будем об этом говорить больше, когда говорить будем о четвертой традиции. И также пятой и дальше. Я сейчас не буду заострять на этом время. Также заострять на этом внимание. Также отсутствует структура и взаимосвязь во многих местах между группами. То есть, да, и уже дальше, выше по структуре обслуживания. То есть взаимосвязь на уровне региона. И на уровне страны, да, то есть, и по большому счету у подавляющего большинства членов нашего сообщества нет даже общего представления о том, что такое вообще структура обслуживания анонимных алкоголиков. Не было такого представления много лет у меня, да, то есть до недавнего времени. И сейчас вот этот семинар «Духовное путешествие по 12 традициям и 12 концепциям служения», он именно направлен в первую очередь на информирование. Да? И вот первый блок этого семинара, то есть вот это то, что мы говорим по поводу истории анонимных алкоголиков. Да? И я как бы пытаюсь максимально показать вам, зачем нам нужна история. История нам нужна для того, чтобы мы понимали, откуда мы пришли, как мы развивались. И самое главное, вот на этом собрании, вот сегодня, мы будем говорить о неких важных вещах, которые помогли анонимным алкоголикам вырасти от 2 человек в сообщество более чем 100 тысяч человек за 20 лет. И вот я сейчас прочитаю несколько тезисов, которые мы будем искать в книге «АА взрослеет». То есть важные пункты, которые вот я обнаружил, увидел, да, мне открылись во время вот моей подготовки к этому семинару. То есть первый момент – это общение с сильным центром обслуживания. То есть у ранних членов АА в Америке этим центром был и до сих пор есть Нью-Йорк. Да? У них был Нью-Йорк и Акрон. Но постепенно, после смерти, особенно доктора Боба, то есть этим центром, лидерством, да, стал лидером в служении стал Нью-Йорк и особенно Билл Уилсон, который практически всю свою жизнь до конца, до 1970 года, 71-го, по-моему, он посвятил именно формированию структуры обслуживания. То есть вот это первый пункт общения с сильным центром. Сейчас в Украине я наблюдаю, что у большинства групп нет этого интенсивного общения. Каждая группа находится и живет как бы сама по себе, в большинстве, да, и нет особого понимания, зачем это нужно. В России вообще произошел некий раскол, да, то есть раскол и стало как бы 2 центра, и стало совсем печально и тяжко, да, то есть люди там мне пишут, там другим людям по поводу проблем. Но внутри группах расколы происходят, внутри, ну, в городе группы делятся там на 2 лагеря, там, да, и на уровне страны это происходит, некий раскол, вот, и это не способствует, как бы, росту анонимных алкоголиков. То есть первый момент – это вот общение с центром. Второй момент – это использование большой книги и личного спонсорства, да. То есть этот момент я уже объяснил. То есть и мы прочитаем «АА взрослеет» эту же идею. Третий пункт это я написал большой энтузиазм к служению и преданность к сообществу. То есть мы будем читать по поводу того, насколько был большой энтузиазм, заряженность, воодушевленность у ранних членов АА к тому, чтобы вкладывать в сообщество. Да? И также была очень большая преданность к сообществу, потому что сообщество само по себе строилось зачастую из людей, которые друг друга приводили в трезвость. То есть тогда особо не было вообще реабилитационных центров, не было каких-то там программ психологических. Люди приходили в анонимные алкоголики зачастую, да, по прямой рекомендации какого-то члена АА, либо же по рекомендации доктора. И они приходили в анонимные алкоголики, они трезвели, и у них была большая вот преданность, ну, к сообществу. Когда человек, когда люди трезвеют в реабилитационных центрах, это, я сейчас не хочу сказать ничего плохого, какой критики, осуждения, это просто некое наблюдение, то когда люди трезвеют вот в реабилитационных центрах, зачастую у них больше может быть лояльности, некой преданности к самому этому центру, да, нежели к сообществу. То есть бывают исключения. Я был пациентом, клиентом реабилитационной программы, да, но через вот, работу со спонсором, через изучение истории, то есть я полностью как бы влился в сообщество анонимных алкоголиков. То есть, и мы сейчас чуть позже прочитаем небольшой отрывок из спикерского Тома Айвистера, который тоже будет говорить на эту тему. Дальше вот просто фундамент роста анонимных алкоголиков было три вещи. Это первое, дружба с профессионалами. То есть профессионалы — это врачи, психиатры, работники прессы очень сильно, да, полицейские, да. В тюрьмах это надзиратели, начальники тюрем. То есть мы будем читать сегодня и в других спикерских по поводу истории АА. Вы увидите, что на самом деле очень много групп в Америке и в других странах появились в результате содействия, да, помощи со стороны либо же врача, либо же психиатра, либо же медбрата, либо же медсестры, да, либо же священника. То есть вот все это наши друзья. И, к сожалению, я не вижу сейчас ни в Украине, ни в России целенаправленной работы с профессионалами, да, чтобы вот целенаправленная постоянная работа, именно направленная на информирование, постоянное информирование профессионалов. То есть, да, мы ходим в наркологию, да, но мы зачастую, как я говорю мы, это как мы как сообщество, мы ходим в наркологии, мы ходим в тюрьмы, да, в какие-то дурки. Мы ходим, но зачастую это происходит так, что мы нанесли некий визит, одноразовый или несколько вот визитов какому-то руководящему лицу, нам дали время, и мы приходим в эти заведения. Но мы не пытаемся углубить и интегрировать наше общение и нашу дружбу, да, с персоналом этих лечебных заведений. Да. И то, что очень много проводилось в ранних анонимных алкоголиках, это вот именно сначала работа и дружба с профессионалом, с врачом, например, а потом этот врач информирует других сотрудников этой больницы, либо же члены АА проводят некие спикерские не для пациентов, а для членов персонала, для персонала этой больницы. Да? И потом, что происходит? Когда хорошо проинформированный персонал начинает помогать анонимным алкоголикам, эффект значительно возрастает. То есть нас начинают рекомендовать те же медсестры, врачи, психиатры. И это имеет больший вес для пациентов в больнице, чем просто наша весть о выздоровлении. То есть когда с нескольких сторон вот эта некая авторитетность исходит. То есть потому что, ну, людям свойственно доверять врачам, да, людям свойственно доверять неким авторитетам. Да. Несмотря на то, что алкоголики представляют собой законченный пример бунта своей воли, но даже нам свойственно доверять профессионалам. Плюс, когда происходит такое информирование на уровне профессионалов, эти же профессионалы могут общаться через родственников, да? Доносить идею об анонимных алкоголиках и трезвости сначала родственникам, да? Если сам алкоголик не в состоянии или не готов принять. А потом эти родственники уже, в свою очередь, могут повлиять на своих, ну, родственников-алкоголиков. Поэтому это важная тема, и мы будем говорить об этом тоже в шестой традиции. Работа с профессионалами, дружба, взаимодействие с профессионалами, но без присоединения. Следующий пункт, то, что являлось причиной роста анонимных алкоголиков в АА в Америке, это реально широкое информирование общественности. То есть статьи в газетах, журналах, буклеты, то есть радиопередачи, было несколько фильмов про анонимные алкоголики, снято не членами АА, было несколько документальных фильмов, которые сообщество сняло, но уже чуть позже. Но вот это все информирование общественности мы прочитаем на примере статьи Джека Александра в Saturday Evening Post и других статей об анонимных алкоголиках. То есть вот это постоянное обращение к публике через газеты, то есть информирование, оно начало ковать, ну, в уме, в неком сознании общества, да, идею о том, что если у человека проблемы с алкоголем, его надо направлять в анонимные алкоголики. И я, ну, знаю, вижу, то есть по той же Украине, России, у нас есть некая взаимосвязь с журналистами. Но на уровне обрывочных каких-то попыток взаимодействовать. Да? То есть то там, но нет некой поставленной, целенаправленной работы с журналистами. И это большой пробел, то есть, который нам как сообществу нужно будет в следующие, в дальнейшие годы решать, да, чтобы проводить максимальное широкое информирование. Еще один пункт, который я заметил и обратил внимание, почему развивалась АА в Америке в те годы и так туго развивается у нас. Это наличие структуры обслуживания. Смотрите, в чем здесь роль в развитии анонимных алкоголиков. Когда человек приходит просто на собрание впервые, он разбит алкоголем, он мучается от болезни. Ему нужно что-то, ему нужно решение. У него появляется спонсор, он начинает делать программу выздоровления и посещать собрание. То есть он делает шаги, там потихоньку что-то начинает на группе делать. И неким образом он сделал 12 шагов, получил опыт и начал спонсировать людей там у себя на группе. Потом получил какую-то должность на группе, там, я не знаю, чайханщик, секретарь, там, председатель собрания, казначей, ведущий собрания, что угодно. То есть, и так он может вариться в соку группы там, год, да, может 2 года, 3. Да, то есть, ну, за какое-то количество времени человек реально пройдет все служения внутри группы. Нужно куда-то расти и куда-то развиваться. Нам реально нужно использовать свой потенциал. И, к сожалению, из-за того, что люди не изучают активно традиции, не изучают активно принципы служения, у нас очень мало людей, которые понимают, что такое структура обслуживания анонимных алкоголиков. И получается такая ситуация, которую я вижу, да? Множество людей 3, 4, 5, 6, 10 лет трезвые, и они варятся в соку своей собственной группы. Вместо того, чтобы, как это есть в Америке, да, что люди получают служение сначала внутри группы, проходят его, да, потом могут стать представителями группы в интергруппе, то есть, либо же членами каких-то комитетов. Потом они поднимаются вверх на уровне там областей, да, потом они поднимаются еще вверх на уровне региона, да, и затем даже может быть служение делегатом там в Нью-Йорке, да. Сейчас в России неким образом это служение структурируется, и в Украине также. Но в любом случае у нас реально существует огромнейший дефицит в людях, в структуре обслуживания. У нас просто мало людей, которые понимают, зачем им нужно этим заниматься. А ответ очень прост. Ответ в том, что если этим не заниматься, то очень быстро анонимные алкоголики реально начинают надоедать. То есть, если не заниматься активно служением, то анонимные алкоголики начинают надоедать. Уже группы, да сколько я там за 5 лет или за 6-10 лет в анонимных алкоголиках на эти группы? Сотни, тысячи групп уже был, да? То есть, какие-то местные служения, там и в наркологиях вроде бывал, и там, в больнице ходил, и людей спонсировал, да? То есть происходит некий тупик, духовный тупик, некуда дальше развиваться. Если же человек вовлекается в структуру обслуживания анонимных алкоголиков, то у него есть огромное поле для деятельности, служения, самореализации и помощи другим алкоголикам, которые еще страдают. И в конечном итоге именно служение, это мой личный опыт Коли Голубея, именно служение сейчас делает анонимные алкоголики интересными для меня. Потому что, ну, я уже столько людей там спонсировал, да, я на собраниях был в разных городах, странах, континентах, да, то есть сами по себе вот эти все штуки анонимных алкоголиков, они классные, они нужны, но они приедаются. А вот служение, вот, это то, что постоянно открывает новые горизонты. И это именно то, куда я постоянно пытаюсь развиваться. И это то, куда я предлагаю развиваться вам. И дальше, последний пункт, который я написал, что цель ранних анонимных алкоголиков – это было несение вести о выздоровлении. Это может банально звучать, но группы анонимных алкоголиков 30-х, 40-х, 50-х годов, они были реально заточены под 12-й шаг. Люди собирались и думали о том, как можно привлечь больше новичков на наше собрание. То есть, как можно быть более эффективным людям, которые придут на собрание по рекомендации. То есть, имеется в виду, что из больницы в Акроне уже была наводка, что придет некий человек на собрание, да, то есть они знали, что на собрание придет человек, они уже владели некой информацией об этом человеке, и они думали, как можно эффективно, то есть сломить его сопротивление к выздоровлению. То есть группы были постоянно заточены на одно, как нести весть о выздоровлении дальше, как открывать новые группы, да, то есть самих по себе вот, дискуссионных собраний, как сейчас очень распространено, да, в Украине, в России, их было очень мало. На самом деле первые собрания анонимных алкоголиков, они зачастую были спикерскими. Да? Либо же на собрании один спикер говорил, либо же несколько спикеров. Но они были направлены на то, чтобы вот, если новичок на собрание пришел, для того, чтобы сломить сопротивление человека к выздоровлению. И сразу же направить его к спонсору и сразу же начать, чтобы он начал делать собственную программу выздоровления. Вот такой тема, которая сейчас есть в анонимных алкоголиков, она пришла, скорее всего, из психологии или реабилитационных программ. Опять же, я не хочу ничего сказать плохо об этом, я просто хочу сказать, что есть некие различия, да. Вот есть такая тема, витает, что мы не должны предлагать помощь или спонсорство новичку до тех пор, пока он сам не попросит. И на самом деле, когда человек приходит на собрание анонимных алкоголиков, он не знает, что он должен о чем-то попросить. Он не знает, что такое шаги, он не знает, что такое спонсорство, он не знает вообще, что оно ему надо. И поэтому то, что вот в книге «АА взрослеет», вообще спикеров, которые тогда протрезвели, что есть в истории анонимных алкоголиков, доктор Боб и славные ветераны, они брали людей за руку и проводили по шагам. Там особо выбора человеку не давалось делать или не делать программу. То есть его вовлекали в шаги сразу. И если человек, если новичок приходит на собрание, и ему просто сразу предлагают идею, чтобы он нужно начать работать по шагам, чтобы выздоравливать от алкоголизма, то есть у него не будет сомнения, что это надо делать. То есть это уже задача нас, как членов анонимных алкоголиков, чтобы выстроить работу группы таким образом. То есть вот это несколько было базовых идей, которые мы будем сейчас отслеживать в книге «АА взрослеет», а затем мы еще прочитаем отрывок из спикерского тома Айвестера. Мы начнем чтение книги «АА взрослеет» со страницы 2, третьего параграфа. Есть люди среди наших друзей, которые не являются алкоголиками. Это медики и религиозные служители. Они и попечители совета прошли с нами этот жаркий и пыльный путь до встречи в Сент-Луисе. И теперь они здесь с нами на этом радостном событии и готовы рассказать о своем участии в развитии движения АА. Среди них был священник Сэм Шумейкер, чьи проповеди вдохновили доктора Боба и меня, и всеми любимый нами отец Даулинг с его божественным вдохновлением, который сделал так много, чтобы открыть для мира движение АА и превратить сообщество в то, чем оно стало теперь. Был также доктор Гарри Тьеба, наш самый первый специалист по психиатрии, который начал применять концепции анонимных алкоголиков в своей частной практике, и чей юмор, скромность и острый ум значили так много для нас. Именно доктор Гарри Тьеба, которому вместе с помощью доктора Кирби Кольера из Рочестера и Дуайта Андерсона из Нью-Йорка удалось убедить в 1944 году медицинское общество штата Нью-Йорк, а позднее в 1949 году и Американскую ассоциацию психиатров позволить мне, дилетанту, ознакомить их с деятельностью сообщества АА и тем самым добиться скорейшего признания в то время малоизвестного медикам сообщества анонимных алкоголиков. Трудно переоценить вклад доктора Тьеба на протяжении всех прошлых лет. Когда мы познакомились с доктором Гарри Тьеба, он работал главным психиатром в одной из лучших американских психиатрических лечебниц. Все и пациенты, и коллеги признавали его высокий профессионализм. В то время искусство психиатрии выходило из стадии своей юности и только начинало привлекать внимание к себе во всем мире как одно из величайших достижений нашего времени. И вот на этом фоне в 1939 году доктор Гарри Тьеба стал свидетелем двух грандиозных случаев выздоровления его пациентов – Марты и Гренни. Это были очень тяжелые случаи, как с точки зрения алкоголизма, так и неврастении. После недолгого посещения встреч АА, они вдруг резко перестали пить. И, кстати сказать, навсегда. И у них произошли поразительные изменения в мировоззрении и настроении. Доктор Гарри Тьеба был просто потрясен. Он был также несказанно удивлен, когда обнаружил, что как психиатр, он может достучаться до них, хотя всего лишь несколько недель назад между ними стояла каменная стена полного глухого сопротивления. И никакая попытка добраться до их души не оказывала позитивного влияния. Для доктора Гарри Тьеба это были совершенно новые факты. Будучи ученым и просто отважным человеком, Гарри пошел напрямик. И не всегда это происходило в стенах его офиса. Полностью убедившись в результатах, он представил анонимные алкоголики своим коллегам и широкой публике. И с тех пор, несмотря на то, что он в значительной степени рисковал своей профессиональной карьерой и репутацией, Он продолжал поддерживать анонимные алкоголики и продолжал работать там в качестве психиатра. Достойную пару доктору Тьеба в медицинской группе на этой встрече составил доктор Бауэр, который протянул руку дружбы анонимным алкоголикам и который с теплотой говорил о нас. Эти добрые друзья-медики ни в коей мере не были удивлены заявлением доктора Эрла М., который также входил в медицинскую группу АА. Хорошо известный в медицинских кругах по всей стране доктор Эрл решительно заявил, что несмотря на весь свой багаж медицинских знаний, включая психиатрию, он узнал об анонимных алкоголиках от мясника. И таким образом он подтвердил все, что поведал нам доктор Гарри Тьеба относительно необходимости понизить раздутое самомнение алкоголиков до того, как они присоединятся к анонимным алкоголикам, а также после этого. Воодушевляющие речи этих докторов напомнили нам о той помощи, которую мы получали в течение многих лет от наших друзей-медиков. Многие из присутствующих здесь людей были в тот памятный вечер в 1961 году в оперном театре в Сан-Франциско, когда сообщество анонимных алкоголиков вручили премию Ласкера – дар Альберта и Мэри Ласкер от имени 12 тысяч врачей, входящих в Американскую ассоциацию здравоохранения. Обращение, с которым мы выступили перед собравшимися на той встрече, преподобный Сэмюэль Шумейкер, доктор Гарри Тьеба и доктор Бауэр вошли в эту книгу, и их можно прочитать, начиная со страницы 235. Кроме того, мы публикуем выступление еще одного нашего друга, Бернарда Б. Смита, адвоката из Нью-Йорка, который все последние годы беззаветно и блестяще справлялся с обязанностями председателя попечительского совета АА. Его всегда будут помнить как неалкоголика, чья уникальная способность примирять различные точки зрения явились одним из решающих факторов, способствующих формированию Генерального совета по обслуживанию АА. От деятельности этого совета во многом зависит будущего всего АА. Как и другие выступающие, Бернард Смит говорил не только о значении АА для алкоголиков и для всего мира, но и о том, какое значение для него самого имеют принципы АА, которых он придерживался всю свою жизнь. Коля алкоголик. Я надеюсь, что уже даже в этом первом кусочке, который мы прочитали, вы увидели ту большую роль, которую сыграли наши друзья не алкоголики в становлении нас как сообщества. И эту роль и это значение видел Билл Уилсон и другие члены анонимных алкоголиков тех времен, которые активно развивали взаимоотношения с нашими друзьями. И сейчас мы будем дальше читать по поводу развития этих отношений. Давайте откроем страницу 12 книги АА «Взрослеет». Первый параграф полный. Огромное душевное волнение вызвало появление первой группы в психиатрической лечебнице. Боб разговаривал с доктором Расселом Блейзделом, который возглавлял больницу Рокленд в Нью-Йорке, являвшейся психиатрической лечебницей, расположенной неподалеку. Доктор Блейзделл сразу же принял идеи АА в отношении своих подопечных алкоголиков. Он показал нам помещение, где они располагались, и вскоре разрешил нам провести встречу уже в стенах лечебницы. Результаты оказались такими хорошими, что через несколько месяцев он целыми автобусами направлял закоренелых алкоголиков на встречи АА, которые в то время проходили в Южном Оранже, Нью-Джерси и в Нью-Йорке. Для руководителя психиатрической лечебницы это было хождение по острию, но алкоголики не подвели его. В то же самое время встречи АА стали регулярно проводиться и в самом Рокленде. Улучшение отмечалось у самых тяжелых пациентов, и после выхода из лечебницы они продолжали идти этим же путем. Так были установлены первые рабочие контакты АА с психиатрической лечебницей, которые впоследствии приумножились более чем в 200 раз. И доктор Блейздел вписал яркую страницу в хронике алкоголизма. В этой связи следует отметить, что ранее 3 или 4 пациента-алкоголика направлялись из психиатрической лечебницы Грейстоун и Овербук в Нью-Джерси в АА по рекомендации друзей и врачей. Но доктор Блейздел из больницы Рокленд был первым, кто отважился на полномасштабное сотрудничество с анонимными алкоголиками. Коля алкоголик. Сейчас мы с вами перенесемся на страницу 21, где нам будет поведана история взрыва численности анонимных алкоголиков в городе Кливленд, штат Огайо. Двери домов были открыты для проведения встреч. Первая встреча в Кливленде прошла в 1939 году в доме Эбби Джи и его жены Грейс. На ней были сам Эбби и с десяток пациентов, которые ехали в Акрон на встречу в доме Уильямса. Но пространства в квартире Эбби уже не стало хватать, поэтому группе Эбби пришлось разделиться. И часть из нее, следуя великодушному приглашению мистера Бортона, финансиста из Кливленда, стала проводить встречи в его доме. Другая часть группы нашла пристанище в зале, расположенном в районе Лейквуд в Кливленде. И она стала называть себя группой Orchard Grove. А третья часть группы Эбби стала встречаться под названием группа Ли Роад. И вот этим растущим и множащимся группам по-прежнему не хватало мест для проведения собраний. И они стали встречаться в небольших залах и церковных подвалах. К счастью, за полгода до этого вышла в свет книга «Анонимные алкоголики». И был уже доступен целый ряд брошюр об АА. Они явились путеводителями, которые позволили к тому же сэкономить много времени и, возможно, спасти ситуацию от полного хаоса и анархии. Мы, старички из Нью-Йорка и Акрона, наблюдали за тем, как разворачивалась эта поистине фантастическая ситуация с глубоким опасением. Ведь у нас ушло минимум 4 года, полные ошибок и провалов, чтобы добиться сотни выздоровлений. И вот в Кливленде 20 членов АА, сами не имеющих достаточного опыта, вдруг оказались лицом к лицу с сотнями новичков. И все это благодаря публикациям нескольких статей в Plain Dealer. Как они справятся с такой ситуацией, мы не знали. Но через год мы узнали. К этому времени в Кливленде было уже около 30 групп, объединявших несколько сот человек. Заботы и проблемы были огромными. Но никакие мелкие ссоры не могли остановить эту массу людей, стремящихся к трезвой жизни. И несмотря ни на что, наши результаты в Кливленде были пока наилучшими. Они были так хороши, а группы АА в других местах были так малы, что многие кливлендцы действительно уверились, что анонимные алкоголики начались с них. Пионеры Кливленда доказали три основных вещи. Первое. Значение персонального спонсорства. Второе. Полезность книги «Анонимные алкоголики» для ознакомления новичков с идеями сообщества. И, наконец, третье. Факт огромной важности. При широком информировании численность групп АА может достигнуть больших размеров. Коля алкоголик. Я сделаю сейчас небольшое отступление. Это вот то, о чем я вам говорил. То есть тогда, на момент, когда эти события происходили, во всей Америке было всего лишь около сотни алкоголиков, сообщества анонимные алкоголики. И вот в Кливленде за год количество анонимных алкоголиков выросло практически до 800. И это был результат личного спонсорства, работы по книге «Анонимные алкоголики» по большой книге. И третье – широкое информирование. То есть статьи в журнале Plain Dealer имели просто фантастический, грандиозный резонанс. И это вот то, чего очень сильно не хватает у нас. То есть широкое информирование общественности по поводу анонимных алкоголиков. Сейчас мы перенесемся с вами на страницу 24 и еще немножко прочитаем по поводу информирования общественности. Потом был Ларри Джи, газетчик, который едва избежал смерти от белой горячки и истощения. Несмотря на болезнь легких, которая заставляла его проводить много времени в кислородной палатке, он мужественно совершил путешествие из Кливленда в Хьюстон, штат Техас. И в поезде он ощутил духовное пробуждение, которое дало ему почувствовать себя, по его выражению, опять одним целым. По приезду в Хьюстон Ларри написал серию статей для газеты «Хьюстон Пресс», которая привлекла внимание горожан и епископа Квина. И вот, наконец, после целого ряда жестких неудач в Техасе родилась первая группа АА. Первыми удачами Ларри был торговец Эд, донесший впоследствии послание АА в Остин. Также был армейский сержант Рой, который помог создать первую группу в Тампа, штат Флорида, и позднее оказал огромную помощь в создании группы в Лос-Анджелесе. А также некая Эстер, которая поехала в Денвер, где со свойственной ей энтузиазмом и энергией она создала группу АА в этом городе и стала главным наставником для всех пьющих дам в этом удивительном штате Техас. Тем временем сообществу АА в Кливленде удалось вернуть к трезвой жизни Ролли Ха, знаменитого бейсболиста. Газетные статьи об этом случае вызвали сенсацию. В результате у АА появилось много новых потенциальных членов. Тем не менее, этот случай был одним из первых, который вызвал озабоченность в связи с нашей личной анонимностью. Итак, снова Коля Голубей. Смотрите, вот здесь нам дается пример одного из нарушений анонимности в раннем АА. И на самом деле этот пример сыграл даже положительную роль в развитии ранних анонимных алкоголиков, потому что очень много людей, прочитав эти статьи по поводу этого известного игрока бейсбольного, пришли в анонимные алкоголики в конечном итоге. Хотя мы тоже не можем осуждать как бы этого человека, потому что по факту на тот момент не было даже сформировано традиций, а было только некое общее представление о политике анонимных алкоголиков в отношении прессы. Поэтому не будем слишком строги к этому игроку. Итак, давайте теперь откроем страницу 34, последний параграф. И в этом параграфе, вот вообще на 34 странице внизу и на 35, мы с вами прочитаем также про информирование. Будет мы также 35, 36, 37 страницы. Когда они увидели пресс-центр конференции, то многие посетители поняли, возможно, в первый раз, что налаженная связь, как внутренняя, так и внешняя, напоминала артерии, по которым от одного к другому перетекала кровь АА, дарующая жизнь, а затем от нас к нашим страждущим братьям и сестрам по всему миру. Иногда требовалось что-то большее, чем передача послания из уст в уста. И, конечно, немного можно было бы сделать по работе 12-го шага, если бы не удалось убедить и пациентов, и членов их семей, что АА может им помочь. Такое обращение требует наличия доброй воли у священников, врачей, работодателей и друзей. На самом деле, доброй воли у всего общества в целом. В течение многих лет штаб-квартира АА использовала все возможные средства, чтобы добиться проявления такой доброй воли. И помимо наших собственных усилий, наши друзья-журналисты, работающие в газетах, журналах, а позднее на радио и телевидении, излагали наши истории правдиво и часто давали репортажи о событиях в АА, когда бы и где бы они ни происходили. Таким образом, им удалось привлечь в наши ряды многих алкоголиков, и они продолжают такую работу. Конечно, они все делали не без нашей помощи. Много лет назад мы поняли, что просто точное и полезное информирование об АА не срабатывает. Нельзя было ограничивать работу нашего отдела по общественным связям только случайными встречами репортеров с членами АА, которые могут и не быть достаточно информированы о нашем сообществе в целом. Такая неорганизованная «простота» в кавычках зачастую искажала реальную картину анонимных алкоголиков и отдаляла от нас людей. Плохо информированная пресса может продлить страдания людей и даже привести их к гибели. Когда в 1941 году Saturday Evening Post дала задание Джеку Александеру познакомиться с АА, чтобы написать о них документальный очерк, мы уже извлекли урок из предыдущих случаев. На этот раз мы не полагались на случай. Если бы Джек смог приехать на встречу в Сент-Луисе, то он сам бы рассказал о том, с каким скептицизмом он принял это задание. Он только что закончил статью о размахе мошенничества в Джерси. И теперь он просто никому не верил, даже если бы человек поклялся ему на стопке Библии высотой в милю. После того, как Джек появился у нас в штаб-квартире, мы взяли его на буксир и водили за собой почти целый месяц. Для написания убедительной статьи ему потребовалось все наше внимание и тщательно организованная помощь. Мы дали ему наши записи, книги, познакомили его с попечителями, которые не были алкоголиками, организовали для него интервью с самыми разными членами АА и, наконец, показали ему, что такое АА, организовав для него поездку в Нью-Йорк и Филадельфию, а затем в Чикаго с посещением Акрона и Кливленда. Хотя он не был алкоголиком, он вскоре стал настоящим анонимным алкоголиком по духу. И когда он, наконец, сел за свою пишущую машинку, он своим сердцем был с нами. Он больше не был наблюдателем со стороны. Он смотрел на анонимных алкоголиков изнутри. После публикации его статьи на наше почтовое отделение в Нью-Йорке обрушилось около 6 тысяч неистовых запросов. Статья Джека превратила сообщество анонимных алкоголиков в одночасье в Национальный институт, а Джек стал одним из самых ближайших друзей нашего сообщества, а впоследствии одним из наших попечителей. Помощь, которая была оказана Джеку Александеру, прекрасно налаженная система информирования общественности, являлась важнейшей задачей нашей пиар-службы, которую большинство членов АА никогда ранее не видели. Но в пресс-центре в Сент-Луисе посетители наконец-то смогли познакомиться с одним из ее аспектов. На этот раз обслуживание самой конференции. Там присутствовал наш Ральф, который курировал наши связи с прессой. Он сидел в окружении телефонов, машинисток, стопов пресс-релизов, макетов, телеграмм, то есть всех атрибутов его работы. Так что же он делал и зачем? Может быть, это просто рекламный трюк, который противоречит традициям АА? Ничего подобного. Ральф выполнял эту работу просто, чтобы помочь нашим друзьям-журналистам, нашим друзьям на радио и нашим друзьям на телевидении. Весь мир хотел знать о нашей 20-й годовщине существования. Газеты и журналы хотели получить интервью и пресс-релизы. Радио и телевидение также хотели организовать интервью с нами. Люди хотели, чтобы им объяснили, что имеется в виду, когда мы говорим, что анонимные алкоголики вступили в свое совершеннолетие. Наши друзья в АА и миллионы простых людей хотят видеть, читать и слышать об анонимных алкоголиках, и мы должны помочь им в этом. И не всегда это была проблема общения с ними. Многие хотели общения с нами, особенно страдающие алкоголики и члены их семей. Мы получили самые теплые поздравления от отцов города Сент-Луис. И это напомнило нам об их щедрости, когда нам было разрешено, причем совершенно бесплатно, воспользоваться залом Киль-центра. Мы также вспоминали о большом радушии, проявленном местными группами этого города, о гостеприимстве клубов и о многих встречах. В зале Киль-центра мы получали телеграммы от членов и групп АА, находящихся в самых разных местах. Одним из самых ярких проявлений идеи встречи было следующее послание. Выходные данные. Белый дом. Отправитель. Президент Соединенных Штатов Америки. Текст телеграммы. Прошу передать всем участникам юбилейной 20-й встречи мои наилучшие пожелания. Рекордный рост и служение вашего общества является вдохновлением для всех, кто посредством исследований, упорства и веры продвигается вперед в решении серьезных проблем в области личного и общественного здравоохранения. Дуайт Д. Эйзенхауэр, президент Соединенных Штатов Америки. Когда эту телеграмму зачитали участникам встречи, мы испытали огромный душевный подъем, смешанный с глубоким смирением. И действительно, АА повзрослела. В глазах всего мира мы опять стали полноправными и ответственными гражданами нашего общества. Вы знаете тоже, когда я впервые прочитал просто об этой телеграмме, меня тоже просто удивило. Ну как так? Почему вот этот вопрос, который вот всю мою трезвость со мной, да? Ну почему анонимные алкоголики в Америке так быстро добились прогресса и так росли, а мы нет? Я надеюсь, что вот этот материал, который мы с вами сейчас читаем, и мои пометки, которые я делаю, возможно, помогут вам увидеть вот те аспекты, которых вы не обращали внимания. В частности, по поводу широкого информирования и работы с прессой, радио и телевидением. Давайте посмотрим на страницу 37 внизу. И мы сейчас прочитаем еще об одном очень важном друге анонимных алкоголиков. 37 страница, последний параграф. С большой радостью аудитория приветствовала появление отца Эда Даулинга, который, не обращая никакого внимания на свою сильную хромоту, пробирался к кафедре. Отец Даулинг из иезуитского ордена в Сент-Луисе хорошо известен всем членам АА на тысячу и более миль вокруг. Многие из присутствующих на этой встрече с благодарностью вспоминают, как он осуществлял духовное пастырство, чтобы духовно поддержать их. Старейшие члены АА в Сент-Луисе вспоминали, как он помог им с организацией их первой группы, которая оказалась более протестантской, но это не мешало ему ни в какой мере. Некоторые из нас помнят его первую статью о нас, опубликованную в общинном журнале Queen's Work. Он первым отметил, как тесно связаны принципы 12 шагов с некоторыми ритуалами святого Игнатия, основной духовный обряд ордена иезуитов. Он смело написал, обращаясь ко всем алкоголикам и особенно к тем, кто разделял его веру. «Люди, АА – это благо, приходите и воспользуйтесь им». И они последовали его совету. И его первые написанные слова положили начало удивительно благотворной поддержке нашего содружества, которое невозможно переоценить. И сейчас мы еще чуть-чуть ниже прочитаем о другом важном человеке, который повлиял на ранних анонимных алкоголиков, особенно на Билла Уилсона и доктора Боба. Страница 38 в самом низу. И вот у кафедры появилась фигура, которую немногие анонимные алкоголики видели прежде. Это был епископальный священник Сэм Шумейкер. От него в самом начале доктор Боб и я впитали принципы, которые впоследствии воплотились в 12 шагах анонимных алкоголиков. Шагах, которые отражали суть образа жизни АА. Доктор Силкворт дал нам необходимые знания о нашей болезни. А Сэм Шумейкер дал нам конкретный ответ, что мы можем сделать с болезнью. Один открыл нам секреты замка, который держал нас в тюрьме, а другой передал нам духовные ключи, с помощью которых мы сможем выйти на свободу. Доктор Сэм выглядел, казалось, так же, как и 21 год назад, когда я впервые познакомился с ним и его энергичной группой, встречающейся в помещении приходской Голгофской церкви в Нью-Йорке. Когда он заговорил, то все, находящиеся в зале киль-центра, ощутили то же самое, что и мы с Лоис в те далекие годы. Как всегда, он все высказывал своими словами и своим энтузиазмом, искренностью и кристальной честностью. Он доносил до нас пункт за пунктом свои идеи. При всей своей решительности и яркости речи, Сэм, тем не менее, держался с нами на одном уровне. Перед нами был человек, который был готов говорить о своих грехах более, чем о грехах кого бы то ни было. Он стал свидетелем Божьей любви и силы, такой же, как и каждый член АА. Появление Сэма перед нами было еще одним подтверждением того, что провидение Господне использовало много каналов, чтобы создать анонимные алкоголики. И ни одна из групп не была бы столь жизненно необходимой, чем та, которую создал Сэм Шумейкер целое поколение назад. Основные принципы, которые проповедовали члены Оксфордской группы, были стары как мир и носили общечеловеческий характер. Некоторые из первоначальных точек зрения и представлений оказались непригодными для цели АА. И взгляд самого Сэма на эти менее значимые аспекты деятельности Оксфордской группы со временем изменились и приблизились к нашим сегодняшним взглядам о анонимных алкоголиках. Но важное другое. На ранних этапах анонимные алкоголики перенимали идеи самоанализа, признания недостатков в характере, возмещения ущерба и работы с людьми именно от Оксфордской группы и непосредственно от Сэма Шумейкера, их лидера в Америке и ни от кого еще. Он навсегда останется в наших исторических хрониках как человек, чей вдохновляющие примеры и принципы сделали так много для создания духовного климата, в котором анонимные алкоголики могут выжить и идти вперед. АА всегда будут безмерно благодарны Богу за его послание, которое он передал нам через Сэма и его друзей во времена младенчества АА, которое в то время было еще в своей колыбели. И на этом мы сейчас с вами закончим читать книгу «АА взрослеет». Сейчас я прочитаю вам отрывки из выступления Тома Айвестера, члена анонимных алкоголиков, который протрезвел в 50-е годы в Америке. Он приезжал в Украину несколько лет назад. Если вам будет интересно весь его семинар послушать, вы можете скачать его на сайте АА «Феникс». Но в разрезе того, о чем мы говорим, я хотел бы прочитать вам отрывки из этого выступления, из этого семинара. Сейчас будет идти прямая речь Тома. Насколько помню, когда я пришел в АА, мы были маленькое сообщество, которое начинало расти. Нам была оказана огромная помощь профессионалами, людьми, не алкоголиками. И это было очень важно для нашего роста. Это те люди, которые давали нам не только поддержку, но и руководство, как нам развиваться как сообществу. Они сыграли очень большую роль в становлении анонимных алкоголиков. Давайте я вам сейчас расскажу, почему так важно об этом говорить. Потому что вот сейчас в зале сидит целая толпа народу. И если начать нас спрашивать, то большинство из нас могут вспомнить из истории АА множество имен людей, не алкоголиков, которые сыграли роль в истории анонимных алкоголиков. Да? То есть доктор Силпор, доктор Гарри Тьеба, Джек Александр и так далее. То есть при желании мы за 5 минут сможем человек 50 написать. А сейчас вопрос, то есть кого мы можем назвать сейчас из наших друзей? То есть кого сейчас из неалкоголиков, из людей, которые профессионально занимаются темой алкоголизма, кого сейчас мы можем зачислить в наши друзья? То есть практически никого. Мы перестали развивать эти взаимоотношения, и на самом деле это очень нехорошая вещь. Как это было, ту часть, которую я помню из нашей истории, мы были очень маленьким сообществом. Не только с точки зрения того, как мы росли по всей Америке, но и в каждом маленьком городке. Все, что происходило, это то, что кто-то услышал про анонимные алкоголики, брал флаг и говорил: «Ну ладно, давайте начинать АА здесь». Мы были группа, у которой очень сильно была направлена ориентация на действие. Мы можем об этом спокойно сказать и будем на 100% правы, что практически каждый алкоголик, который приходил в сообщество АА, это результат прямой работы другого алкоголика с ним. Из-за этого была огромная лояльность и преданность к самому сообществу и к человеку, который привел тебя в анонимные алкоголики. Все это помогло сформировать все движение вообще. У нас была единственная цель. Один алкоголик берет другого и работает с ним, чтобы привести его в сообщество. Но если посмотреть на то, что происходит сейчас, вы можете спокойно сказать, что практически в любой группе анонимных алкоголиков процентов 75-80 людей не имеют опыта того, чтобы привести в анонимные алкоголики хотя бы одного другого алкоголика. И, к сожалению, я верю, что это большая потеря для нас, потому что мы потеряли вот это некое единство, которое было у нас раньше. Программа стала тоньше, отсутствует как бы связывающий канат. Хорошая новость и плохая новость. В 60-70-х годах на сцене появились реабилитационные центры. Я лично был очень благодарен развитию реабилитационных центров, потому что была одна очень веская причина. Еще вчера у меня на руках умирал алкоголик, и не было никакой возможности помочь ему. Но теперь эта помощь появилась. Если бы я отнес его в больницу, то нас обоих могли бы посадить в тюрьму или отправить в КПЗ. Поэтому я был очень благодарен появлению реабилитационных центров. Но хорошая новость со временем стала плохой новостью. Потому что когда пришли эти реабилитационные центры, работа один на один стала со временем увядать. Это привело к большим изменениям в нашем сообществе, но это не была вина реабилитационных центров. В этом была наша ошибка. Ошибка всего сообщества анонимных алкоголиков в целом. Небольшой пример. Понимаете, мы привыкли к тому, что алкоголики приходят нам вот через эту дверь, которая прямо перед нами. Но после появления реабилитационных центров алкоголики начали заходить не через эту дверь центральную, как мы привыкли, а через вон ту боковую. И нам это не понравилось. Мы как сообщество не изменились для того, чтобы адаптироваться к тому, что произошли эти изменения. Алкоголики приходили к нам из одной двери, а теперь они приходят из другой. А мы по-прежнему смотрим на ту дверь и ждем, когда же кто-то придет. Вместо того, чтобы быть благодарным за такие изменения, у нас появилась злоба и обида на реабилитационные центры. Мы начали их обвинять в том, что они делали ту работу, за которую мы не получали деньги, а они делают ее за деньги. Это произвело огромный эффект на наше сообщество. Наша преданность, наша лояльность, которая раньше происходила от работы одного алкоголика с другим, стала потихонечку исчезать. Приведу небольшой пример. Я взял одного алкаша спонсировать, и мы начали разговаривать с ним по поводу спонсорства. Я обычно трачу 2 часа перед тем, как начинать человека спонсировать, чтобы мы все обсудили и как бы заложили фундамент. В процессе общения я спросил у него: «А кто у тебя спонсор на сегодня?» И этот парень мне говорит, что его спонсор – это консультант в реабилитационном центре. Если честно, для меня это вообще абсурд. Но это реальность, в которой мы живем. Преданность и лояльность этого алкоголика уже была не к сообществу анонимных алкоголиков, она была к реабилитационному центру и к этому консультанту. И меня спрашивают, вот что такое преданность, лояльность к анонимным алкоголикам? Ну, понимаете, это когда человека, которого привели вот на собрание впервые, то вот тот человек, который взял тебя за руку, который тебе привел, напоил чаем, который общался, он становится твоим братухой, дружбаном на всю жизнь. Да? То есть люди, которые присутствовали на твоем первом собрании, большинство из нас могут даже вспомнить кого-то, да, кто был на нашей первой встрече. Некоторые, конечно, были в пьяном угаре, ничего не помнят, но мы помним. Мы помним людей, которые нам помогли. Первые годы моего пребывания в анонимных алкоголиков мы были очень сплоченными и очень преданными друг другу. Мы стояли друг за друга горой. И вот с открытием реабилитационных центров алкоголики начали ложиться в эти центры, и им становилось легче. Их как бы выдергивали из этих страданий. И их спонсором становился консультант этого реабцентра. И только потом они приходили в анонимные алкоголики. Поэтому преданность и благодарность за то, что ему спасли жизнь, этот алкоголик отдает реабилитационному центру, консультанту, а не сообществу анонимных алкоголиков. И вот я общаюсь с этим мужчиной, которого я начал спонсировать, и он был в анонимных алкоголиках уже 13 лет. У него никогда не было домашней группы, он ничего никогда не сделал в служении, он никого не спонсировал. То есть меня удивляет, я за 13 лет, наверное, случайно сделал бы больше чего-то для анонимных алкоголиков, чем этот парень. И в реальности, понимаете, это пуповина, которая у него появилась, когда он попал в реабцентр, она по-прежнему его связывала с реабилитационным центром, и она не была разрезана для того, чтобы появилась новая связь с анонимными алкоголиками. Вы знаете, я очень терпеливый мужчина, но слушая его, у меня просто дым начал валить из ушей. Я ему сказал: у тебя никогда не было спонсора. У тебя была самая длинная в истории человечества реабилитация. Я хочу, чтобы вы неким образом увидели, что такое отношение к сообществу, которое может быть и которое по факту есть у очень многих людей. И исторически так происходило в Америке, что если реабилитационный центр открывался в каком-то городе, то практически за ночь количество собраний АА удваивались, и эти группы выглядели, к сожалению, как просто терапевтические группы после реабилитационных центров, потому что по факту они такими и были. Я хочу, чтобы вы увидели, как начало меняться отношение алкоголиков к сообществу анонимных алкоголиков. И смотрите, когда появились реабцентры, собрания анонимных алкоголиков начали происходить примерно так. Как у тебя прошел день? О радостном и наболевшем. То есть, по большому счету, на самом деле, для выздоровления ведь требуется намного больше, чем рассказать другим людям, как у меня дела. И вот посмотрите, если взять эту маленькую тенденцию и умножить на 1 миллион людей, то от нашего треугольника трех сторон выздоровления, единства, служения остается просто прямая линия. С точки зрения единства и служения, эти грани треугольника начали просто отпадать и потихонечку хереть и умирать. Собрания стали проходить, когда было удобно для его членов. Многие собрания стали проходить во время обеденного перерыва. Или там в 5-6 вечера по пути с работы. И в этом можно увидеть тенденцию, как это стало расслаблять нас как сообщество. Потому что смысл этих собраний теперь стал выглядеть примерно так. Сделать все, чтобы мне было удобно выздоравливать. То есть потерялся смысл и цель анонимных алкоголиков. Передай весть о выздоровлении другому человеку, как она была передана тебе. Вместо того, чтобы принять это и научиться действовать вместе, у нас, как у сообщества, началась ответная реакция. Я не пытаюсь критиковать реабилитационные центры. Я благодарю Бога за то, что они появились. То, что я пытаюсь критиковать, это нашу реакцию на реабилитационные центры, которая была у нас, как у сообщества анонимных алкоголиков в целом, в то время, да и, наверное, сейчас. Вместо того, чтобы увидеть, что алкоголики заходят через другую дверь и как-то адаптироваться и поменяться, мы продолжаем смотреть на старую дверь и начинаем просто критиковать и отрицать реабилитационные центры за то, что они делают. Идея того, чтобы кооперироваться с реабилитационными центрами, профессионалами, которые занимаются алкоголизмом, и другими профессионалами, которые в какой-либо мере могут столкнуться с алкоголиками, то есть эти идеи начали умирать или вообще просто отсутствовать в целых регионах. И с той стороны мы перестали получать поддержку. То есть мы перестали дружить с нашими друзьями. Мы перестали налаживать отношения с врачами, священниками, журналистами, полицейскими и так далее. Мне вот был задан вопрос, что нужно сделать, чтобы наш треугольник выздоровления, единства и служения стал снова равноценным. И ответ очень прост. Это встречаться с людьми и предлагать им служение в анонимных алкоголиков. Приведу пример, как это выглядит у нас. Однажды я пошел в детокс, чтобы устроить туда одного алкоголика. И для меня было удивительно, что там не оказалось ни одного алкоголика. Я спросил у работницы этой нарколожки: а вы случайно не знаете, мы что, уже вылечили весь алкоголизм в мире, что алкоголиков не осталось? И она говорит: да нет, вроде много алкоголиков по-прежнему ходят вокруг. Я ее спросил: так а где алкоголики? Почему их у вас нет? И она ответила, что все очень просто. Деньги. Если у алкоголика нет денег или нет страховки, чтобы покрыть расходы, то его просто не берут на детокс. И я ее спросил, а куда вообще деваются люди, у которых нет денег? И она мне сказала, что по большому счету, если честно, она вообще без понятия, что с ними происходит. Вы знаете, вот первая моя реакция была то, что я просто разозлился на нее. Как так? Как можно выбрасывать на улицу людей, которым нужна помощь? Но вы знаете, я немножко сразу же успокоился, когда вдруг понял, что я сам не знаю, куда деваются эти алкоголики. И вот я самый старый член АА этого региона, и я абсолютно не знаю, что происходит с людьми, которые хотят пройти детокс, но не могут себе этого позволить. И вы знаете, это просто маленький пример того, как недостаточно происходит работа с профессионалами. И мы решили этот вопрос. Мы обратились к администрации этого заведения с тем, чтобы нам предоставляли контакты людей, которые хотят пройти детокс, но не имеют денег. И мы начали подбирать для них членов АА, которые могут оплатить им детокс. И вот эта вся ситуация показывает, что такое, когда нет общения с профессионалами. Мы можем на них тыкать пальцами, обижаться, но они не могут работать бесплатно. То есть у этого заведения есть некий администратор, директор. Ему нужно оплачивать расходы, ему нужно оплачивать работу персонала. Он не может принять этих алкоголиков бесплатно. И мы должны это понять. И когда мы это поняли и исправили эту ошибку в работе с профессионалами, ситуация наладилась. Вы понимаете, мы можем злиться сколько угодно на других людей, а алкоголики будут умирать. Поэтому наша задача — кооперировать с профессионалами. Еще один вопрос из зала. Какая реакция была у Билла и других старых членов АА на появление реабилитационных центров? Знаете, вот что я скажу. За самого Билла я не знаю. А вот у других ветеранов было отторжение, было непринятие того, что вот они делают работу, нашу работу. И за это еще берут деньги. В то время мы не увидели, что они делают профессиональную работу, которая была нужна нам. Наша первая реакция была негативная. Например, в моем городе руководители одного из реабилитационных центров позвонили нам, и мы с ними встретились. Было несколько человек от нас, несколько человек от них. И мы поговорили с ними о том, как мы можем кооперировать вместе. Мы договорились, когда будут проходить собрания, в каком они будут формате, как мы можем общаться с семьями алкоголиков. То есть мы все это обсудили и начали работать вместе. И это было 30 лет назад. И до сегодняшнего дня у нас не было проблем с этим центром. В нашей группе есть комитет по реабилитационным центрам, на котором мы периодически встречаемся для того, чтобы выработать правильную стратегию взаимодействия с профессионалами. И если мы будем продолжать это делать, то мы сможем работать с этим реабилитационным центром так же успешно, как работали последние 30 лет. Но понимаете, к сожалению, большинство нашего сообщества не имеют такого понятия, как работа с профессионалами. Как устанавливать контакт с ними, как общаться с ними, как преподносить наше сообщество и то, чем мы занимаемся. Я однажды был на одной конференции по обслуживанию в другом штате, и мне просто захотелось немножко повеселиться, поэтому я задал вопрос по поводу опыта работы с профессионалами. И одна женщина, немного стесняясь, подошла к микрофону и сказала: «Вы знаете, я в анонимных алкоголиках 23 года, но не имею понятия, о чем вы говорите. То есть вы могли бы об этом как-то более подробно рассказать, объяснить, что за работа с профессионалами?» И я ответил ей, что она не должна стыдиться, потому что примерно 75% сообщества анонимных алкоголиков не знают, что такое работа с профессиональными людьми. И вы знаете, это вопрос по большому счету лидерства в анонимных алкоголиках. Если люди, которые имеют опыт работы с профессионалами, не начнут активно делиться этим опытом с другими членами АА, то по большому счету ничего не изменится. Снова Коля Голубей. И на этом мы закончим наше собрание. Но я хотел бы еще раз как бы подытожить то, о чем мы говорили с вами сегодня. То есть некоторые моменты, которые я считаю важными для будущего роста анонимных алкоголиков в русскоязычных странах. То есть первое, то есть это наличие центра, некого сильного центра, с которым будут взаимодействовать группы на местах. Дальше, использование большой книги и спонсорство. Следующий пункт, то есть реальное повышение энтузиазма и преданности сообществу. То есть Том Айвестер описал, что это значит. Дружба с профессионалами – это просто кладезь, огромнейший ресурс, который мы практически не используем для роста анонимных алкоголиков. Следующий пункт, то есть это постоянное широкое информирование общественности, то есть создание некого общественного мнения об анонимных алкоголиках, то есть позитивного общественного мнения. То есть это произойдет в результате постоянной кропотливой работы по информированию журналистов. Следующий момент – это развитие и вовлечение в структуру обслуживания анонимных алкоголиков. И дальше самый важный, наверное, момент, то есть это возвращение к единственности цели АА. То есть единственная цель анонимных алкоголиков, которая изложена в пятой традиции, это несение вести анонимных алкоголиков тем алкоголикам, которые еще страдают. И об этом мы будем говорить подробно в 12 традициях и 12 принципах или концепциях обслуживания. На этом сегодня все. Давайте закончим наше собрание. Я отвечаю за это. И закроем его. Я отвечаю за это. Если кто-либо, где-либо будет страдать от алкоголизма, я хочу, чтобы рука помощи была протянута этому человеку. И я отвечаю за это. Всем спасибо.